Надвигающиеся перемены в своей судьбе Агеев воспринял, однако, без радости, если не сказать больше, тайком он уже проклинал тот час, когда согласился свернуть в это местечко. Но вся беда в том, что ничего более подходящего ему не представилось. Запросто он мог оказаться в плену или погибнуть где-нибудь в стычке с немцами. Так что с самого начала выбор у него был небольшой, приходилось соглашаться с тем, что предложил ночной гость Волков и уготовила ему его нескладная военная судьба. Впрочем, этот вариант, может, был не из худших. Агееву и до армейской службы приходилось иметь дело с обувью, правда, далее мелкого ремонта его мастерство не поднялось, и о том, как шьются сапоги, он имел смутное представление. Но здесь шить сапоги, пожалуй, и не придется. Следовало уметь совсем немного, подбить каблук или наложить заплатку, на большее он не замахивался. У самого выхода со двора на улицу кособок ютилась старая крытая гонтом беседка, когда-то приспособленная под поветь для просушки пожинков из огорода. Три ее стороны были обшиты тесом, а четвертая, выходящая во двор, оставалась открытой. Именно эту беседку Агеев и облюбовал для мастерской. Вчера они с Барановской затащили туда небольшой кухонный столик, один табурет. Инструменты отца Кирилла сохранились все в целости, и бывшая попадья сволокла с чердака тяжелый ящик с чугунной лапкой, щипцами, молотками, колодками. Все это Агеев разложил и развесил в беседке. Оставалось, однако, главное — обзавестись вывеской, потому что какая же мастерская без вывески? И вот весь этот день до вечера он вырезал ножом из старой фанерки объемные буквы. Конечно, буквы лучше бы написать, но у Барановской не оказалось ни краски, ни подходящего для этого материала. Он вспомнил такого рода вывески, виденные им в Белостоке, и подумал, что его будет не хуже. Правда, буквы получались весьма корявые, тупой нож плохо резал фанеру, которая местами расслаивалась и ломалась. За время, пока он работал в беседке, по улице прошли, может, человек пять. Каждый из них внимательно присматривался к нему, по-видимому, недоумевая, кто это колупается во дворе бывшей поповской усадьбы. И он с опаской думал, признают ли его тут за поповского сына, или он засыплется со своим нелепым подлогом. Но так или иначе, отступать было некуда, приходилось играть роль, на которую его обрекла война. Солнце стало клониться к закату, когда он прикрепил эту доску-вывеску к внешней стороне беседки. Получилось, конечно, неумело и примитивно, буквы трудно было расположить в одну линию, и они слегка вольничали, встав на доске каждая по себе. Но, в общем, с улицы было заметно, что тут ремонт обуви. В беседке лежали разложенные на столе инструменты, клубок суровых ниток, горстка мелких гвоздей в ржавой баночке из-под гуталина и хорошо просохшая березовая чурка для заготовки деревянных гвоздей на подошву. Покончив с обустройством, Агеев уселся на табурет, сброшенный на него телогрейкой, болезненно вытянул под столом свою бедолагу ногу. Улица, однако, была пустой. За какой-нибудь час ни один человек не прошел больше мимо его дома. Лишь за изгородью в соседнем дворе показалась и исчезла женская голова в платке. Все время хлопотавшая во дворе Барановская куда-то пропала, наверное, пошла в огород накопать картошки, и он, изрядно устав, пригорюнясь, сидел на табурете, чувствуя, что ввиду позднего времени сидение его потеряло смысл. И когда он уже намеревался выбраться из-за стола, что с больной ногой оказалось непросто, в конце этой коротенькой улицы послышался говорок, и показались две девушки. Одна была худенькая, среднего роста, с коротко остриженными светлыми волосами, выгоревшим на солнце сарафане, с обнаженными до плеч руками. Она тихонько засмеялась чему-то, обращаясь к подруге, такого же возраста, но пониже и поплотнее девчушки, на голове которой свежебелел платочек, повязанный по-городскому, узелком на затылке. Обе они игриво помахивали на ходу небольшими корзиночками в руках и беспечно болтали, пока не увидели его в беседке. Видно, его появление здесь их удивило. Девушки враз примолкли и медленно подходили, оглядывая преображенную за день беседку. Несколько не дойдя до него, меньшая тихонько, но так, что он услышал, сказала подруге: «Ой, Мария, не смотри на него так пристально». Та, что была повыше, слегка толкнула локтем подружку, заставляя ее замолчать, а сама, не отрывая глаз, все всматривалась в него, и в этом взгляде ее ему показалось что-то, хотя еще и неопределенное, но уже значительное, восторженно обещающее, что ли, словно она, радуясь, медленно узнавала его. Он, однако, не узнавал их. Этих девушек он видел впервые и лишь проводил их взглядом, мимо беседки к соседнему дому на улице. Однако возле соседнего дома девушки остановились в нерешительности, коротко переговорили о чем-то, и одна решительным шагом вернулась к беседке. «Вы и вправду чините обувь?» — спросила она Агеева, застенчиво улыбнувшись. «И вправду чиню», — с припрятанной усмешкой ответил Агеев. «И недорого берете?» «Недорого, Мария». «Ой, откуда вы знаете мое имя?» — удивилась девушка. «Я все знаю», — сказал он, уже открыто и широко улыбаясь. «Нет, правда, я вас тут раньше не видела, а я тут недавно». Она помолчала недолго, что-то обдумывая или вспоминая. «Так можно принести туфельки? У меня, знаете, от подошвы как-то оторвалось». «Принесите, посмотрим». «А платить рублями или как?» «Как хотите. Можно рублями, а можно и продуктами». «Вот хорошо», — обрадовалась Мария и, обернувшись, окликнула подругу. «Вера, поди сюда». Подруга неохотно, будто недоверчиво даже, прошла вдоль штакетника и остановилась у входа во двор. «За продукты чинит. Я уже договорилась. Может, принесем наши туфли?» «Мне не надо», — махнула рукой Вера и с явным недоверием посмотрела на Агеева. «Так я свои принесу завтра или можно сегодня?» «А когда хотите, можно и сегодня». «Нет, лучше завтра», — решила Мария. «А пока вот вам». Сунув руку в покрытую платком корзину, она достала оттуда горсть черных ягод. «Вот вам задаток, угощайтесь». Агеев принял в подставленные пригоршни маленькую горсточку ее черники. Смущенно поблагодарил, она мило улыбнулась на прощание и выскользнула в открытый без калитки выход на улицу. Немного посидев в раздумье, он стал есть по одной черные, подернутые сизым налетом ягоды. Об этой своей первой заказчице он старался не думать. Подумаешь, угостила черникой и одарила ласковым взглядом вдобавок. Да ласковых ли тут взглядов, когда творится такое? В этом самом местечке несколько дней слышится сплошной стон сотен людей. Стоят в ушах их предсмертные хрипы, а это с ласковым взглядом. Нашел время думать о чем. Старался не думать, но все-таки, вопреки желанию, думал. Вернее, продолжал ее видеть, такой, какой она только что была перед ним. Стремительной и гибкой, с крепкими лодыжками загорелых ног, обутых в старенькие разношенные босоножки. Встряхнув копной светлых волос, она подхватила тогда подругу под руку, и они, помахивая корзиночками, скрылись за углом соседней избы. Агеев просидел еще полчаса в своей пустой, наспех обставленной мастерской и никого не дождался. Никто к нему не спешил с обувью. Прохожих на улице появлялось немного, да и те, наверное, были соседями с этой или ближайших улиц. Начало его новой сапожницкой карьеры, похоже, получалось комом, без единого намека на удачу. Когда дальнейшее ожидание потеряло смысл, он выбрался из-за стола и, опираясь на вырезанную вчера из орешины палку, вышел во двор. Двор был хорош и живописен в своей милой сельской запущенности. Укрытый с одной стороны сплошным рядом построек, сверху он почти весь был упрятан под широко разросшиеся ветви старого клена, чей толстенный в три обхвата ствол мощно вознесся подле беседки. За кленом на огороде росло несколько старых суковатых яблонь, и стояли в ряд молодые вишенки над тропинкой, где вскоре и показалась его хозяйка с ведром свежей картошки. Не дойдя до входа в сарай, она опустила ведро на тропинку и оглянулась. Тут никого? Там это, возле овражка, вас ждут. Кто ждет? — вырвалось у Агеева. Но хозяйка не ответила, только взглянула мимо на него на улицу, и он догадался, не надо спрашивать. Он привычно одернул под узким пояском сатиновый подол рубахи и с дрогнувшим сердцем заковылял по тропинке мимо хлева и сараев на огородные зады к овражку. Ковыляя, он всматривался в кустарник подлеска на краю овражка, что терялся в сутеме под вольно и высоко раскинувшейся стеной старых вязов, но там никого не было видно. Не было никого и на убранной полоске сенокоса за огородной изгородью, в одной стороне которой кривобоко темнела небольшая копенка сена. Именно из-за этой копенки кто-то взмахнул рукой, давая ему знак подойти, и Агеев свернул с тропинки. Он думал увидеть тут Волкова или Молоковича, но из-под копешки навстречу ему привстал тщедушный паренек в синей трикотажной сорочке с белой шнуровкой. Это был его недавний знакомый, студент Кисляков, и Агеев сдержанно поздоровался. «Ну, как вы, как нога?» — поинтересовался Кисляков. Агеев не спешил с ответом, ясно понимая, что не нога в первую очередь интересовала этого парня. «Я от Волкова. Волков говорил с вами?» «Говорил», — не сразу ответил Агеев. «Вот он передал, чтобы вы были у себя во дворе безотлучно. На днях привезут груз». «Какой груз?» — насторожился Агеев. «Не знаю, какой. Надо спрятать, а потом мы заберем. Вы? Я и те, кто будут со мной. Больше, чтоб никому», — сказал Кисляков, вглядываясь куда-то в сторону ведущей из оврага тропинки. На Агеева он, кажется, и не взглянул ни разу. «Понятно, что ж», — ответил погодя Агеев. «Он, конечно, сделает все как надо, только ему было немного не с руки подчиняться приказам этого щуплого парнишки, его самолюбие было задето от такой подчиненности. Но, видно, так надо, или иначе нельзя, — подумал он и спросил. — А как Молокович? — Молокович на станции. Но дело такое, вы не должны с ним видеться. Если что надо, я передам. — Вот как? А если что, где мне тебя искать? «Советская, 13. Только это на крайний случай. А вообще мы не знакомы». «Что ж, пусть будем незнакомы». «И этот, что придет, скажет от Волкова и прибавит Игнатия. Понятно?» «Вот такие дела», — сказал Кисляков и впервые открыто, даже вроде по-приятельски, взглянул на Агеева. «Что там на фронте?» — спросил Агеев. «Победа под Ельней, это за Смоленском», — сказал Кисляков. «Наши разгромили 8 немецких дивизий». «О, это хорошо! Может, теперь начнется», — обрадовался Агеев. Это действительно было большой и неожиданной радостью для него. За лето истосковавшегося без единой удачи на фронте, и теперь этот худенький остроносый студентик с его известием показался ему давним желанным другом. «Ты все слушаешь?» — спросил он с неожиданной теплотой в голосе, и Кисляков снизу вверх застенчиво усмехнулся ему. «А как же, каждую ночь? Ну и что там еще?» «Еще плохо, тяжелые бои под Киевом. А Киев не сдали? А кто его? Непонятно как-то». Агеев не прочь было еще поговорить с этим информированным парнишкой, но тот, видать, сказал все и выскочил из-под копешки. «Так мы не знакомы, не забудьте», — напомнил он на прощание. «Ну как же, запомню. Так я пошел». Прямо от копешки он повернул ковражку и скоро исчез под вязами в зарослях ольхи и орешника. Агеев, сильно хромая, пошел к Стежке во двор. Растревоженная за день нога остро болела при каждом движении, но теперь он мало прислушивался к боли. Может, впервые за последние несколько дней, отдаваясь радости, все-таки 8 разбитых дивизий. Это была хотя и не решающая победа на фронте, но, может, ее благое предвестие. По крайней мере, очень хотелось, чтобы было именно так, и где-то в глубине души чувствовалось, что так оно и будет. Фронт покатится на запад, наши, наконец, соберут силы, и военная судьба переменится по справедливости. И тут перед его глазами опять встала Мария. Ее улыбчиво внимательный взгляд, лаской и добром проникающий в душу, истрадавшуюся от неудачи и одиночества, измученную сомнениями, несбыточными надеждами, жестокой пыткой войны. И совершенно непонятной была эта связь фронтовой вести с мимолетной встречей на исходе дня. Разве что счастливым обещанием того, что все скоро изменится, к большой, настоящей радости.